Добрый вечер всем женщинам. Я очень рада опять быть с вами. И мы возвращаемся в Хеврон, в котором мы были на нашем прошлом уроке. Как я сказала, я хочу начать этот урок с хабадской общины в Хеврон. Хабадская община в Хевроне просуществовала больше 100 лет. И надо отметить, что если в других городах Израиля пришельцы ашкеназы были встречены с фардами, мягко говоря, не очень дружелюбно, чересчур большая разница в обычаях, поведении, в материальном положении и так далее. То есть положение ашкеназов было много хуже, и сфардские общины боялись, чтобы они не упали на них экономическим грузом. В Хевроне их приняли очень радушно, потому что хотели, чтобы община росла. Теперь в Хеврон приехали во главе тех, кто приехал в Хеврон, стоял рав Слоним и его жена, совершенно необыкновенная женщина, рабанит Мнуха Рахель Слоним, которая была внучкой Балатания, и она родилась как раз, когда тот вышел из тюрьмы. И он велел свою внучку назвать так, значит, Мнуха в честь того, что заслужили уже какой-то отдых и прекратились прямые преследования Хасиды и Хабада. А Рахель в честь, в памяти своей дочери, которая умерла. Ее отцом был тот, кого в Хабаде называют Адмура Эмцаи. И когда она вышла замуж, еще молодая женщина, она со своим мужем по, скажем так, по рекомендации это мало, Адмура Инцаи всеми силами поддерживал переезд своих хасидим в землю израильскую. Приехала группа, началось с 15 семей, которые сперва приехали в те города, где было большее население, спать в Тверию, в Иерусалим. Но Адмур Эмцаи очень хотел, чтобы была община в Хевроне, и это по двум причинам. Причина первая, что это место возле могил наших праотцов, и, как я тут в прошлый раз говорила, как бы вход в Ганеден. То есть община находится там, где можно ближе всего приблизиться к Всевышнему, к нашим праотцам и молиться об окончательном избавлении народа от всех страданий. Вторая причина, что в других городах, так как хасидские группы были очень маленькие, они перестали придерживаться конкретных обычаев своих общин и стали такой общехасидской группой. В Хабаде было очень важно сохранить особенности этого движения. Так вот, про внучку Балатани рассказывали совершенно невероятные истории, к ней приходили люди просить благословения, рассказывали о чудесах, которые совершались благодаря ее молитвам и просьбам. Она была женщина, которая занималась благотворительной деятельностью и была матерью возрождающегося ашкеназского еврейства. Когда Хеврон был освобожден в 1967 году, значит, от еврейского кладбища мало что осталось, но тот же самый профессор Тангер, о котором я разговаривала на прошлом уроке, при помощи снимков самолета, так сумел установить точное место могилы, и на этом месте поставили новый могильный памятник, и люди приходят туда, в ее юрцет, молятся там, просят про нее и так далее. Интересную деталь, связанную с этой женщиной, я в самом конце нашего урока, блин, это упомяну. Так вот, на протяжении XIX века были две общины в Хевроне, Сфардская и основная хасидская община была хаббатская. И они были в очень хороших отношениях. Доказательством этого может служить то, что когда посылали за границу шадарим, то есть посланников собрать деньги для помощи и общения, посылали вместе и делили между собой, они делились на отдельные общины, чтобы для каждой общины отдельно просили. Теперь, после Первой мировой войны, в начале 20-х годов в Хевроне произошло еще одно очень важное духовное изменение. Знаменитая Ешиват Слободка из Литвы открыла свой филиал в Хевроне. И эту историю нужно понять. Значит, в Первую мировую войну... Нет, я начну раньше. Во главе Ешиват Слободка создал его рав Цви Натан Финкер, один из группы первых учеников рабби Исраэля Салантера, основателя движения Мусар, морали. И рав Финкер зацал или Сава Мислободка, дедушка из Слободки, как его называли, был его последователем и создал потрясающее движение, которое можно определить Гадлута Адам. То есть он утверждал, Гадлута Адам – величина человека. Он утверждал, что научить человека вести себя морально нужно не тем, чтобы его попрекать грехами, его недостойным поведением, а наоборот, нужно ему дать понять и почувствовать, насколько человек велик, какие у него могут быть возможности, если он себя ведет правильно, до каких высот он может дойти. Так вот, я должна сказать, что мне необыкновенно повезло, когда я приехала в Израиль. И я училась в школе, во главе которой стоял рав Авраам Вахаран Зехер Цадик Левраха, который был выпускником Ешивот Слободки, а потом в Соединенных Штатах учился у рава Гутнера Зехер Цадик Левраха, который был одним из крупнейших последователей этой системы. И рав Ицхак Гутнер написал очень известную книгу в области морального поведения «Акидат Ицхак», «Жертвоприношение Ицхака». И мой директор был его прямым учеником и всегда его называл «Харавший мой раввин», даже без фамилии. Да? И вот этот дух веры в человека, уважение к ученицам и так далее, даже через несколько поколений это было очень очевидно. Но мы возвращаемся назад. Во время Первой мировой войны Ешива оказалась на территории, где шли все время бои между Россией и Германией. И бежали из Китая, ученики бежали вместе с Рашей Ешивот, скитались туда-обратно. В конце концов перебрались в Литву, подальше от советской власти. А тогда в Литве объявили всеобщую мобилизацию. И было понятно, что этим ученикам Ешивы придется идти в армию. И было решено подальше от греха поскорее вывести их из Литвы. И было принято решение перевести Ешиву на землю израильскую. С ними поехал, как глава Ешивы, раб Эпштейн. Он приехал сюда и колебался, где же разместить учеников Ешивы. И понял, что в Иерусалиме такая Ешива будет встречена отрицательно, потому что они одевались на европейский манер, очень выделялись и при консервативности иерусалимского населения отношение к ним могло быть плохое. И он решает создать эту ешиву в Хевроне. И ешива просуществовала с 1924 или 22-го, не полагаюсь сейчас на свою память, до 1929 года. Это там уже в Хевроне уже была хаббатская ешива, но это была ешива в совершенно другом стиле. Я имею в виду Ешивот Слободка Хеврон. И туда стали приезжать со всей Европы. Экзотика такая. Город наших праотцов, Меарата Махпила, и сама Ешива, и величайшие преподаватели. Немножко позже сам Рав Финкельзацал приехал. Он умер в 1927 году. И, кстати, он был противником того, что Ешива находится в Хевроне, и несколько раз говорил, что надо бы ее перевести куда-то. Видимо, пророческим духом он ощущал приближающееся несчастье. Но пока что отношения между арабами и евреями в городе процветали. В городе была выстроена больница Гадас, одно из ее отделений, которое давало медицинское обслуживание бесплатно любому населению, не только еврейскому. эти бахура и шива, которые приехали из Европы, и приехала большая группа из Соединенных Штатов, снимали квартиры и платили арабам. Там стал развиваться еврейский туризм, что тоже давало возможность арабам жить намного лучше. В городе было отделение англо-палестинского банка, которое давало суды не только евреям, а арабам, и это тоже помогало людям жить лучше. То есть это такой период расцвета с Европой. И во главе этого банка был внук рабанит Слонима, о которой я раньше разговаривала, и сын ашкеназского раввина Хеброна, рава Слон. Этот внук стоял во главе банка, был очень молодым человеком, к нему относились с колоссальным уважением, что евреи, что арабы, звали его Элиэзер Дан Слон. Нечаянно он окажется в какой-то, не дай бог он этого не хотел, но он окажется виноват в трагедии, которая постигнет хебронских евреев. Короче, в голову никому не могло прийти, что может в Хевроне возникнуть вражда между арабским и еврейским. Летом 1929 года в Иерусалиме были демонстрации движения Бейтар, это по сегодняшний день существует, правое движение, которые прошли по городу с плакатами и демонстрациями, а Котель у Котлен. Котель – это наш Котель, то есть еврейский, так как британские власти очень-очень ограничивали возможность, я об этом говорила, молиться у Котеля, они позволяли рубить в шафар и так далее. И тогда в Иерусалиме уже был муфти, один из самых важных мусульманских священников, Аль-Хусейн, жуткий антисемит и жуткий фанат, который в своих проповедях стал говорить, что Котель – это только повод, а на самом деле евреи хотят захватить храмовую гору, разрушить мечети, и арабы призваны защищаться. Теперь я вам уже сказала, не относясь к этому подробно, что в стране британский мандат. А Англия вообще была заинтересована, как во всех колониальных странах, раздувать ненависть между разными народами, населением этого колониального района, для того, чтобы они были там необходимы, как наводители порядка. Теперь, то, что произошло. Наместник британский уехал из Израиля на лето, на каникулы. Погода тут жарковатая для Англии. Многие офицеры уехали. И когда в Иерусалиме начались вооруженные столкновения, сформулируем это так, между арабами и евреями, В общем, некому было это остановить, но надо отметить, что к тому времени организация Агана, то есть защита, была уже неплохо организована, и в Иерусалиме все обошлось крайне неприятно, погромами сожгли всякие лавочки торговцев возле Явских ворот, камни бросали и так далее. Но, в общем, практически не, может, были ранены, но практически не было человечества. Но, учитывая то, что тут творилось, из Иерусалима послали сообщение в Хеврон, что, ребята, давайте мы войдем в город и будем вас защищать, потому что готовится большой погром. Местное хевронское население приняла это в штыки. Они считали, что они с арабами живут прекрасно. У них очень дружественные отношения. И нет, не может в Хевроне быть еврейского погрома. И, значит, они не хотели, чтобы вошли в Хеврон представители Аганы, их нужно было прятать, нужно было их скрывать от англичан, от полиции, в которой было много арабов, и зачем вообще? Обратились к руководителям арабского населения в Хевроне, те сказали: да мы с вами никогда в жизни, у нас дружба, мир, равенство. Отсюда я рассказываю по воспоминаниям раббанит из Рахли и Зехарца Декетлибраха. Это она была женой рава из Рахли из Ешиват Атерат Исраэль. Я думаю, что он самый старый рош Ешива, который живет на сегодняшний день. И она дочка рабби Мейра Хадаша, Машгиаха в Ешиват Хеврон. Она рассказывает по воспоминаниям родителей, что ее мама пошла на рынок в шаббат, в четверг, Тетва в Менахема 29-го года, и с ней была соседка, которая понимала арабский. И она, эта соседка ей сказала, что она слышит разговор между арабскими торговцами, которые им продают овощи и фрукты, как те говорят. Они делают покупки на шаббат и даже не знают, что в шаббат их уже не будет в живых. Она страшно напугалась и сказала это значит, жене рава Мейра Хадаша. А та прибежала домой и говорит: мужу, давай уедем на этот шаббат из него. А он ей отвечает: в первую очередь мы должны позаботиться обо всем населении. И они, он послал человека к раву или нет, он не был раввин, к господину Дану Элиезеру Слониму, как я уже говорила, глава СНИФа, глава отделения англо-палестинского банка, и он был со стороны евреев представителем евреев в муниципалитете Хеврон. Пришли к нему и рассказывают ему эту историю. А он в это время сидел с арабскими шейхами, и, значит, он к ним выходит и говорит: вы представляете, мне такое рассказывают. Ему говорят: да ты что, разве у нас такое может случиться? Об этом нечего и думать, мы вас всегда защитим. И он не предпринял никаких мер, считая, что все в порядке. А вот в пятницу с утра уже начались беспорядки. Приехали из Иерусалима арабы, которые распространяли слухи, что евреи напали на арабское население в старом городе и убили арабов, и нужно за них отомстить. И проповеди в мечетях в это утро пятницы были жуткими. Эдбах аль-Егу, надо убивать евреев, надо отомстить за пролитую арабскую кровь, которую никогда не проливал. И уже вечером, в ночь перед шаббатом, ворвались в здание, где занимались ешивой Хеврона. Оно было пустым. Все разошлись по домам, по семьям. И в Бейт-Мидраше сидел только один человек, который считался самым большим масмидом в этой ешиве. Он даже глаза не успел поднять, его буквально над гморой закололи. И был там еще шамаш, то есть служка ешивы Теймани, которому удалось спрятаться. И когда погромщики ушли, он побежал это все рассказывать. То рав, теперь уже господин Данелизер Своним понял, что положение очень серьезное, и опять обратился к полиции, во главе которой стоял британский офицер, а в основном полицейские были арабы. И те ему сказали: да, действительно, арабское население перевозбуждено. Запритесь все в домах, сидите в домах, не вылазьте на улицу. Этот день пройдет, и все станет спокойно. Мы гарантируем, что если вы будете у себя в домах, то ничего дурного не случится. Теперь у Элиезера Дана Слонима был большой дом в Хевроне. И так как он себя считал личностью неприкосновенной, он предложил очень многим людям, которые боялись, перейти на этот шаббат к нему в дом, и они там запрут. Кроме того, у него в гостях был его тесть, рав Орландский из Зихрон Якова с женой. Они в ту неделю женили младшую сестру жены Слонима, и Шева Брахот должны были быть в Хевроне. Так они приехали раньше с дочкой, а молодая пара должна была добраться к шаббату, но на их счастье, из-за того, что творилось на дорогах, они уже не сумели добраться до Хеврона, и тем самым их жизнь была спасена. С утра начался жуткий, кошмарный погром. Женщины, я читала его описание, я не способна это пересказать. И врывались в дома, насиловали, убивали самым жестоким образом, рубили руки и ноги, издевались над женщинами и насиловали. это было что-то страшное. И из первых ворвались в дом Элиэзера Дана Слонима, и погиб он, погибла его жена и их маленький ребенок, погибли его тесть и теща, рав Шелзихрон Яаков и его жена, и их дочке удалось спрятаться, и еще часть в этом доме остались в живых, часть кинулись на пол, и на них, когда падали трупы, трупы их накрыли, а рабы их считали мертвыми тоже. И в одну из комнат там двери шли так, что они не заметили, что есть вход, и те, кто были в этой комнате, остались в живых. Надо отметить, что было несколько арабских семей, которые спрятали своих еврейских соседей, и были даже люди, которые их защищали. Но в основном большая часть арабского населения вели себя как дикие звери, которые не просто убили и разгромили дома, а издевались и истязали свои жертвы страшным образом. В этом погроме погибло на месте 57 человек, из них 24 из бахурим из Ешиват Хеврон, и 6 из них были американцы, которые жили в гостиничках в Хевроне, во всяких домах и так далее. Еще 8 человек умерла от ран, потому что я сейчас с этим погромом продолжу минутку. Значит, погром длился до 5 вечера. И полиция стояла и ничего абсолютно не делала. Пока в шуме всего, что творилось, арабы накалились. И они стали кричать, вот надо и британского офицера убить вместе с ним. Это ему уже не понравилось, он вытащил оружие и выстрелил в воздух. И вся толпа разбежалась. То есть, если бы были приняты какие-то меры, может быть, были бы жертвы, но не такие массовые, можно было бы знать. Когда вся эта толпа разбежалась, стали пытаться оказать помощь раненым, и полиция велела переносить всех раненых. Было там отделение нечто вроде Министерства здравоохранения. И люди лежали просто на полу, в грязи, в крови. Я упоминала раньше Бет-Гадаса. Здание разгромили полностью и сломали всю аппаратуру, все лекарства, чтобы евреи не могли помочь раненым ни в какой форме. Значит, местные арабские врачи отказывались давать какую-то помощь. И были люди, которые просто истекли кровью. И вот в этом здании сидели больше суток. Раненые, туда же перенесли трупы. Только в воскресенье под вечер приехали из Иерусалима машины под охраной английских солдат и полицейских и вывезли всех раненых в Иерусалим. Часть уже не пережила потрясения. За все это время всем людям, которые сидели, около 500 человек, которые прошли жуткий погром. Видели, как погибли их близкие. Женщины, старухи, дети, мужчины, все, кто хотите. Полицейские не занесли туда ни капли воды, ни крошки хлеба. Только в понедельник, наконец-то, власти, английские власти, прислали машины эвакуировать из Хеврона тех, кто выжил. Теперь надо было похоронить умерших. И англичане боялись новой вспышки насилия. И велели арабам вырыть 4 огромные братские могилы. А евреям сперва запретили вообще выходить на похороны. Сказали, только 4 человека могут выйти, но в конце концов разрешили, чтобы меня провожал умерших. И их захоронили, а могилы потом залили бетоном. Еврейское население вывезли, а арабы в крошке разгромили все, что было связано с еврейским проживанием в Хевроне. Разрушили синагоги, осквернили книги Торы, ограбили все дома. И с 29 года, с конца августа 29 года по 1967 в Хевроне не было никакого еврейского. В 6-дневную войну жители Хеврона сдались без боя, и израильская армия вошла в Хеврон. Они боялись всяких международных неприятностей. Поэтому евреям в Хевроне селиться не давали. Но начали строить в самом начале 70-х годов город возле Хеврона. Это Кирьят Арба, современный еврейский город, где проживает сегодня несколько тысяч людей. Что касается Хеврона, то были семьи, которым было жизненно важно, они поставили это перед собой просто как цель жизни, вернуться в Хеврон. Одна из этих семей была хаббатской. Художник, очень известный, который умер тут совсем недавно, Барух Нахшон, и его жена Сара. И со всякими выселениями сперва отстроили бывшее здание Бейт Хадаса, вселились туда семьи, армия их охраняла, были теракты, все это было очень непросто. И израильские власти не хотели евреев в Хевроне. Я уже в прошлый раз говорила о Кладе. Нет, я говорила о синагоге Авраама Авину, которую в конце концов дали отстроить. Но я хочу сказать несколько слов о Кладе. Значит, как... Тут сейчас говорят, что его сын Шалиах в Эфрате. Так вот, я у Нахшона произошло несчастье. То есть, сперва все начиналось очень хорошо. У них родился мальчик. Они его назвали Авраам и сделали ему обрезание Бемарата Махпепа. Ну, очень символично. И, к сожалению, через несколько месяцев младенец умер во сне. И семья сказала, что они его хотят похоронить на старом еврейском кладбище в Хевроне. А власти сказали, ни в коем случае, боялись выхода корабов, зачем связываться, хороните в Иерусалиме. И сказали, что ни за что не позволят похоронить. И они, да, приехали с ребенком, стоят солдаты, не пускают на кладбище. И говорит Сара Нахшон, взяла тело ребенка на руки и с этим телом пошла на солдат. И сказала, останавливайте меня. Так, и они не выдержали. Ее пропустили, и ребенок был похоронен. И над его могилой она сказала, еврейское поселение в Хевроне началось с того, что Авраам, похоронил Сару в Майрата Махпила. Сегодня я, Сара, на еврейском кладбище храню Авраама. Мы обновили население Хеврона. И действительно, после этого разрешили пользование кладбищем. К сожалению, было очень много жертв терактов, и людей хоронили там. Кстати, установили какие-то памятники тем, кто погиб в 29-м. К сожалению, во время так называемых соглашений Осло, Хеврон поделили на два участка. Один, в котором полностью под палестинским управлением, а второй, который под еврейским управлением. И получилось, что та могила рабанит Рахель, внуки Рахель Слони, она окажется в арабской части. И началась просто война за то, чтобы этот кусок, а он на самой горе, у него очень важное стратегическое значение, остался бы в еврейских руках, и, как говорят жители Хеврона, она таки защитила город, и эта территория осталась в еврейских руках, и боятся туда, собираются на могилу, молятся, просят. Еще одна жуткая история, связанная с Хевроном, была в 1993 год. Это то, что арабы называют массовое убийство в Хевроне. Еврейский врач Барух Гольдштейн, который работал как врач в Хевроне и который своими руками пытался спасти очень многих жертв арабского террора, говорят, вот это я уже не знаю, да или нет, что ему стало известно, что готовится новая попытка напасть на евреев в Хевроне или во время молитвы в Майрат ха-Махпела или в самих домах. И он вошел в Майрат ха-Махпела с ружьем, убил больше 25 арабов во время молитвы и ранил больше 100 человек, пока у него вырвали оружие и убили его. Он похоронен в Хевроне. О его поступке были раввины, которые говорили, что это был страшный хилул Ашем, осквернение имени Всевышнего. А были такие, которые говорили, что он пожертвовал собой, чтобы спасти еврейское население Хеврона. Но, скажем так, с тех пор не идет речи о массовой угрозе евреям Хеврона. Но я, к сожалению, сама лично знаю очень многих семей жертв, среди них и бывшие выходцы из Советского Союза. И по сегодняшний день вот эта вот земля, которую Авраам купил за деньги, чтобы хоронить Сару, является одним из самых проблематичных участков в Израиле с точки зрения возможности еврейского населения прийти и молиться. Во всяком случае, в Хол ха-Моэд и Песах, и Суккот, и в Шаббат ха-Йейцера есть очень серьезная охрана, и есть возможность поехать, помолиться. И просить наших праотцов, чтобы они наконец-то упросили Всевышнего послать нам полное избавление. Тов, Мирьям, я закончила урок. Если есть вопросы, я сейчас могу ответить.
Рабанит Цепора, очень тяжелый урок сегодня. Если честно, у меня нету слов. Я уверена, что многие плакали, как и я. Тяжело, очень тяжело. И тем более потрясает тот факт, что мы действительно читаем в Торе, что Авраам не взял, да, как ему предлагали, этот участок земли. Они ему несколько раз предлагали, возьми. Но он настоял на том, что он должен быть выкуплен. И как это получается так парадоксально складывается история, что действительно именно приобретенный участок, скажем так, считается нелегитимным со стороны наших врагов. Как это выходит? Чем это объяснить?
Тем, что арабы сегодня всеми силами стараются стереть всю нашу древнюю. И они вам будут доказывать, что вообще не было еврейского населения. А когда говоришь, они же вроде верят в Танах, они утверждают, что мы его фальсифицировали. Не было такого и все. Что касается того, что это земля, купленная Авраамом. Но Авраам Авину, для него хорошим любимым сыном был Ишмаэл. А Ицхак и его потомки пытаются украсть его духовное
наследство. Спасибо вам большое. Тут приходит много благодарностей. Захватывающий, душераздирающий урок, но тем не менее большое спасибо. Ида, вам слово, пожалуйста. Вы тянули руку, мы вам включаем микрофон.
Здравствуйте, спасибо большое, во-первых, за лекцию. У меня такой вопрос. И в Коране, и в Библии, то есть поскольку это взято из Торы, и там написано, что Авраам купил эту землю, чтобы похоронить Сару. Я слышала от очень многих арабов, которые говорят, что, и причем бывшие хамасники, которые говорят, что мы здесь будем, пока вы не будете исполнять то, что вам положено Всевышним. Вот если вы будете исполнять то, что вам положено, мы отсюда сами уйдем. Потому что эта земля таки ваша, но для того, чтобы вы здесь выполняли то, что вам Всевышний приказал. А вы этого не делаете. И почему наше правительство никогда не выступает с позиции именно Торы и Библии и не скажет, что это наша земля? И мы здесь обязаны ее защищать. И мы будем делать то, что выгодно нам. с позиции Торы. Возможно, тогда они сами уйдут из Хеврона.
И да, добрый вечер. Смотрите, во-первых, в книге Зоар, когда, давайте думать так, еще мусульман-то не было, предсказано, что потомки Ишмаэла будут править землей израильской, пока они не исчерпают сход брит милы. То есть вот они делают обрезание, это дает им право на власть в стране. Сами арабы, как вы говорите, я тоже слышала не раз от арабских шоферов такси и так далее, которые говорят, вы же своими руками разрушаете основы того, о чем вы пытаетесь утверждать, что поэтому вам принадлежит эта земля. Но мы же живем теперь под влиянием прогрессивных кругов, а поэтому любой верующий человек называется фанатиком, фундаменталистам, наследникам Ирак, Хумейни. И все это людям вбивают в голову. И пропаганда всеми силами пытается доказывать, что, так сказать, мы хотим быть таким же нормальным государством, как все. Государством всех своих граждан, а не еврейским государством. Теперь, слава тебе, Господи, еврейский народ, народ традиционный. Но, к сожалению, у этих кругов в руках все СМИ в Израиле, почти все СМИ в Израиле, и они крайне удачно, как и вообще везде сегодня СМИ, промывают мозги населения.
Ну, это, к сожалению, так.
Это, так вот, так. Мы действительно, как религиозные люди, должны молиться, просить, чтобы Всевышний помог, чтобы мы уже увидели избавление.
Оливай, чтобы оно уже было скорее. Спасибо большое.
И вам тоже. Окей, так вот, здесь спрашивают, разве это не говорит, что то, что арабы могли устроить такой зверский погром, что они, что постоянно была вражда. Естественно, это мирное сожительство было призраком. Естественно, то, что евреи не могут спокойно селиться на своей земле. То, что нас обвиняют, что мы агрессоры. Это мир, перевернутый с ног на голову. Но, видимо, мы увидим от всего этого избавления только, когда придет Машиах. Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы соблюдать еврейскую традицию, учить ее, передавать ее дальше и тем самым строить базу для приближения избавления. Будут вопросы, или кто-то знает, когда закончится право арабов на эту землю, только Всевышний.
Ну, у них же нету права. Секундочку, откуда вопрос? Это же наша земля.
Да, но то, что они власть над ней, вот это вот то, что я раньше сказала, схубрить мило.
Рабанит Ципура, вы действительно очень-очень потрясающую историю рассказали. И у меня такой двойственный вопрос, последний. Я вижу, вопросов в чате нету. Я знаю, что сейчас слушает моя подруга этот урок, которая постоянно с семьей ездит в Хеврон. Лена, шалом, и ваша тоже знакомая. И у меня вопрос. А с одной стороны, это место, которое потенциально опасное, да, когда там есть погромы, и там действительно очень-очень просто до зубов вооруженная охрана, в недельную главу Хаей Сара, жизнь Сары, если в шаббат приехать туда, то через буквально каждые 2 метра стоят солдатики, они рады, если их поприветствуют, пожелают шаббат шалом, они чувствуют, что здесь они нужны. То есть, с одной стороны, это опасное место, и можно ли подвергать свою жизнь опасности, отправляясь туда, а с другой стороны, мы же, евреи, должны показать свое присутствие на этой земле. Как поступать?
Так вот, смотрите, я вам скажу так. К сожалению, я не знаю, что происходит в Хевроне. Я очень давно не была. Очень хочу в какой-нибудь из Холомоедов опять поехать. Но я трус, я это говорю. Но мы, да, поехали вот тут недавно на Хануку, на экскурсию в Ерехо. Хотелось посмотреть, слушайте, все-таки город, с которого началось завоевание земли израильской. 4 автобуса, которые организованы кто проводят эту экскурсию, значит, это на контактах с армией. И шпана начинает кидать в нашу... Дети 12-13 лет начинают в нас кидаться камнями, когда мы вышли на холм Ерехо. Что делают солдаты? Кричат, а ну-ка, быстро-быстро покинуть холм, и все по автобусам, немедленно, немедленно. Так вот, я извиняюсь, если им не разрешено защищать население, то зачем же звать его туда?
Спасибо, да, к сожалению. Ситуация такова. Примерно так же, как и действовали тогда английские полицейские. Да, стояли, смотрели и ничего не делали. Спасибо вам огромное, Рабанит Ципура, за это.
Нет, я не скажу, что солдаты ничего не делают. Не дай бог. Солдаты делают все, что им позволяют. К сожалению, им позволяют очень-очень много.
Я боюсь, что и солдаты опасаются что-то делать, потому что есть у нас примеры, что когда солдатов просто под суд отправляли. И...
Совершенно верно. Так вот, поэтому и не солдаты безразличные, как когда-то были арабские полицейские, английские офицеры, не дай бог.